Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Поздравляю всех с Новым годом, это наша первая программа в новом году, и мы работаем в прямом эфире, я хочу это подчеркнуть, несмотря на то, что все-таки сейчас праздники, и поэтому, значит, у нас есть и телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, можно нас еще и видеть на там телеграм-канале, на ютуб-канале. А, ну все, в общем, дальше тоже можно найти еще. Там, по-моему, нас где-то еще кто-то втихаря дублирует. Вот. И сегодня у нас мы хотели сначала поговорить о немецком национализме. Но один из наших гостей сегодня приболел, и мы сегодня беседуем с Михаилом Петровичем Кузовкиным, историком, членом Ассоциации историков Союзного государства, ну и много всего другого хорошего про него можно рассказать. Вот. И мы решили все-таки эту передачу про немецкий национализм немножко отложить, чтобы у нас там повеселее было, да, когда придет еще Александр Владимирович.
Состоялось.
Да, состоялось. И решили мы сегодня поговорить на другую, не менее интересную тему, а, может быть, даже еще и более интересную. Мы сегодня решили поговорить о том, а на чьи же, собственно, деньги Адольф Гитлер создавал свою империю. За свой он это делал счет, за чужой счет. Вот. Так вот, Михаил Павлович, а в чем у нас вообще вот проблема-то? Да, вот, ну, собственно, они все ли равно?
Ну, прежде всего, здравствуйте, с наступившим. Ну, как вспоминается замечательный вопрос Маяковскому, а на чьи деньги вы ездили в Америку? На ваши, товарищи, на ваши. А здесь, можно сказать, все равно, не все равно, но немножко можно вернуться в те времена и увидеть то, что социалистическая идея, она была крайне популярна.
Да, конечно.
И надо было как-то перехватывать повестку у социалистов и у коммунистов, и для этого большому бизнесу надо было кого-то выставлять в другой угол ринга.
Ну, да.
А, и, собственно говоря, если мы вспомним, НСДАП, она как расшифровывается? Национальная социал-демократическая рабочая партия.
Социалистическая
немецкая рабочая партия. Да, извиняюсь, СД там перепутал. Да. Но если мы посмотрим вообще по деяниям Адольфа Гитлера, то мы увидим, что социализма-то, в общем-то, в его программе было очень и очень мало.
Да, в общем, нет.
Да, в общем-то, даже, можно сказать, и не было. Мало, и да. Его как раз основными конкурентами были это социал-демократы и коммунистическая партия Германии. И если мы даже посмотрим на состояние, в основном он перебивал электорат у таких вот партий, которые следовали в руслах мелкой буржуазии, если вот так вот.
Да, он отнимал у правых националистов, в общем, по большому счету.
Да, ну, и здесь мы можем посмотреть, в общем-то, большой бизнес хотел своего ставленника, чтобы спокойно работать и спокойно получать свои прибыли без проблем со стороны рабочих. И если, опять же таки, мы посмотрим, то есть такой в Германии замечательный концерн ИГ Фарбен, куда входили и входят БАСФ, Байерн, АКФА и другие товарищи.
Ныне процветающие.
Ныне очень процветающие, но, надо сказать, не совсем процветающие в связи с специальной военной операцией.
Да-да-да.
Они решили выстрелить себе в ногу, лишиться дешевых энергоресурсов, и теперь почему-то у них все не так прекрасно, как могло бы быть. И как было. Но здесь можно сказать то, что они как химики вкладывались не только в партию Гитлера, он был не единственный на арене с такими национал-социалистическими взглядами, и широкой рукой они сеяли свое финансирование по разным партиям, но вот, что называется, партия Гитлера сыграла. Но здесь надо сказать то, что его финансировали не только химики, и банкиры, его финансировали и металлурги, и все это позволило ему выплыть наверх. Здесь, опять же таки, неплохо бы вспомнить саму ситуацию начала 20-х годов в Германии. это страна, которая платит военные репарации. Притом она в долгах, как в шелках, всем должна. Рейнская область милитаризована, туда введены войска союзников. Над процессом выплаты репараций установлен иностранный контроль. То есть здесь... со всех сторон обложен зверь, и очень много чего нельзя производить немцам, то есть им нельзя было делать там самолеты, танки, то есть если мы посмотрим на Фокера, он перенес свое КБ в Голландию, и до возвращения Гитлера он пребывал в Голландии,
да.
Собственно говоря. А если мы посмотрим на Геринга, то он совершил длительное турне по Европе, кем он только это не был. В том числе он и выступал в аэрошоу как воздушный акробат на самолете. Благо он был, ну вот, то, что называется асом, у немцев это называлось эксперт, и летал он в воздушном цирке Рихтгоффена. И даже, по-моему, командовал...
Уже в конце войны.
Да, в конце войны, после смерти Рихтгоффена.
Там даже еще там после нескольких.
Ну,
он был последний командир.
Собственно говоря, он был боевым летчиком, вот так вот, без дураков.
Да. У него же был сам Пурлямерит.
Ну да, это высшая награда
за храбрость,
да. То есть здесь, если мы посмотрим, то это был заслуженный, это, в общем-то, летчик, а его наркоманская карьера началась после того, как он получил ранение во время пивного путча, подсев на обезболивающее, что называется. Но, возвращаясь к Германии, мы посмотрим, здесь впервые, можно сказать, очень сильно влезает на европейскую арену молодой хищник, как было принято в свое время говорить, это США, с планом Дауэса, потому что англичане, вступая в Первую мировую войну, вступали как самые главные кредиторы всего мира, вышли чуть ли не крупнейшими должниками, и все они были должны Уолл-стриту. И, соответственно, американцам, чтобы получить свои деньги, они придумали вот план Дауэса, который первый план, который, в общем-то, предполагал, что американцы вкладывают до 200 миллионов долларов в промышленность Германии, которая восстанавливается, начинает работать. За счет своего работы и продукции они платят репарации Франции и Великобритании, и те, в свою очередь, выплачивают долги США. Такой замечательный круг, где американцы вроде как ничего не теряют, и плюс еще залезают на рынок Европы, куда их, в общем-то, не хотели пускать ни англичане, ни французы, им самим там было, скажем так, тесно. Ну и плюс еще немцы еще там со своей индустрией до Первой мировой войны тоже играли значительную роль. Впоследствии план Дауэса был, хотели модернизировать в план Юнга, как его называют, или Янга, потому что по-английски он все-таки Янг, человека, который на пару с шахтом, немецким банкиром, придумал план Янга, который еще более мягко выводил немцев из-под... тех санкций, которые они попали после Первой мировой войны, то есть отменялся иностранный контроль за выплатами, снижался размер выплат, и отменялись, по-моему, санкции на металлургическую промышленность, и снизался контроль за санкциями, которые были наложены на транспорт. И все это дело должно было выплачиваться аккуратно и закончиться в 1935 году, когда должна была демилитаризирована Рейнская зона, то есть выведены союзнические войска и так далее.
Но это еще нацистов нет власти.
Это нацистов еще нет власти, это 1929-1930 год. Вот. Но здесь план, что называется, не получился по одной простой причине – Великой депрессии.
Ну да, тут проблема возникла.
И здесь мы можем увидеть, если посмотрим, во-первых, немцы, немецкий капитал во время Великой депрессии, производители очень многие начинают терпеть убытки. Здесь надо сказать то, что профсоюзное движение в Германии с середины 19 века добилось очень многих льгот и преференций для самих рабочих, а это значит издержки на зарплаты, издержки на социальную программу для производителя, что понижает прибыль, с одной стороны. И впоследствии, если уж мы посмотрим то, что, извиняюсь, забегу вперед, да, у Гитлера обычно, когда его... приход к власти, говорят то, что вот он очень много сделал для рабочего класса, для рабочих и так далее. Но если посмотреть, то за счет условно, скажем, добровольных выплат в пользу фонда обороны на производство и на осуществление 4-летних программ по перевооружению, и снижение социальных выплат, понижение зарплаты и так далее. А, по сравнению, зарплата 38-го года, она на 20% меньше, чем зарплата 28-го года.
На 20, так много, на 20, мне
кажется, меньше. Да, ну там все вот эти замечательные выплаты. Ага. Притом иногда любят кивать на советские законы, когда была ужесточена дисциплина на производстве. Ага. То есть нельзя было опаздывать, нельзя было перемещаться. Ну, но это же тоже как это... На самом деле, с дисциплиной, если по-честному говорить, на советском производстве было не всегда так все гладко и замечательно, а многие квалифицированные рабочие, они делали такой замечательный финт ушами, что приезжали, получали подъемные, потому что очень мало было высококвалифицированных рабочих, и уезжали дальше. И вот так вот кочевали между производствами, получая хорошие деньги и, в общем-то, не работая.
И в Германии так же было?
В Германии не было так же. В Германии был построен после прихода Гитлера к власти принцип фюрера.
А, ну да, фюрер-принц там.
Да. Да, ну, соответственно, владелец предприятия, владелец фирмы – это фюрер, и его слово – это, ну, грубо говоря, как на подводной лодке капитан, первый после ну,
да,
бога.
Да. Это система-то
такая. И, в общем-то, ничего нельзя сделать, потому что в 1936 году на одном из предприятий «Опеля» была попытка устроить демонстрацию стачки по поводу недовольства заработной платы, что было очень быстро подавлено с применением полиции, вооруженных отрядов и такой замечательной организации, как Гестапо, которая навела порядок там очень быстро. То есть, с одной стороны, у немцев была железная дисциплина, принцип фюрера, из которого вот как белка в колесе бежишь и никуда не убежишь, что называется, пардон за тавтологию. А с другой стороны, маленькие зарплаты и суровая дисциплина.
Да, национал-социалистические рабочие ячейки, такая у них была организация, она, ну, не, она не дала дуба, ее не разогнали, но с 1933 года их очень здорово зажали.
Ну, давайте вспомним, как это, когда брали коммунистов, я не сопротивлялся, я же не коммунист.
Ну да.
Когда брали работников профсоюза, я не сопротивлялся, что? Ведь я же не работник профсоюза. Когда брали социалистов, я не сопротивлялся. Да. Я не был социалистом, а когда пришли за мной, некому было сказать слово за меня.
Да.
Это, по-моему, один из пасторов сказал.
Да, это было, да, тоже. Это,
да, то есть потихоньку, полигоньку, после прихода к власти, Гитлер зачистил, что называется, поляну, на которой кто-то мог ему оппонировать. И здесь, опять же таки, весь его приход к власти, он обусловлен хорошим финансированием, потому что, если мы вспомним его историю баллотирования в Рейхстаг, он с первого раза туда попал, и даже не со второго.
Он не был членом Рейхстага. Он в президенты один раз шел.
Ну, партия.
Партия шла.
Да, партия.
Он,
ну, партия-то шла за ним, он принцип фюрера.
Он не был гражданин Германии.
Он был австриец, да.
И его нельзя было выбрать в Рейхстаг.
Как, ну, национал-социалистическая
партия, да.
Партия,
то есть он, она он была... никогда не был депутатом
Рейхстага. Да, я извиняюсь, да, я оговорился. Не,
ну да, конечно.
Да.
Ну, понятно, что он вел партию в
Рейхстаг. Он вел партию, да.
А это денег стоит.
Это денег стоит. Уже тогда это стоило крайне больших денег. Притом вся его карьера, она начиналась, можно сказать, с одной стороны, на собраниях в пивных, а с другой стороны, в салонах светских, где его представляли уже не его электорату, а высшему свету, его спонсором. И, собственно говоря, один из спонсоров ему подарил смокинг и лакированные ботинки, чтобы ему было в чем приходить и выступать перед спонсорами, а не перед, что называется, своими коллегами по пивному путчу будущему еще тогда. И, собственно говоря, сам пивной путч, это почему возникло, это возревновав, наверное, все-таки к успехам Муссолини,
ну, да, не,
его,
ну,
маршу,
конечно,
на Рим.
Конечно.
Здесь,
марш на Берлин был, должен был быть.
Да, он попытался сделать, а не получилось.
Ну, да,
потому что армия за ним не пошла.
Ну, да.
И быстро его подавили, но, опять же, таки, если посмотреть, он там получил... Условный год, где он там, по-моему, даже его и не отбыл.
Не-не, там не год, по-моему, лет 5, ну, все равно отсидел-то он там меньше года.
Там, собственно говоря, это
Майнкрафт получилось... писал.
Ну, Майн Кампф тоже такой вопрос, кто его написал.
Ну да, не, ну как присутствовал, диктовал.
Ага.
Диктовал.
То есть как-то писать не умел, зато умел диктовать.
Да, да. Ну да, нет, и тем более, что деньги нужно, партию содержать надо.
Да, партию надо
содержать. Тем более,
надо еще продвигать ее.
Да, напомнить мы должны обязательно, что партия нацистская очень активно поднялась, когда была Великая депрессия, то есть безработица. Соответственно, в нее хлынули люди, которые не имели работы. Соответственно, те же самые штурмовики, которые по улицам ходили, да, и была вот эта основа, они же бы, им же деньги нужны хотя бы на то, чтобы есть.
Ну, с одной стороны, да, но с
другой стороны... А не по взносу платить.
С другой стороны, если мы посмотрим, да, на содержание штурмовых отрядов ИСА, это прямое, как это, спонсирование от немецкого бизнеса, как его можно начать, Deutschland AG, Aktion Gesellschaft, на наше это общество с ограниченной ответственностью.
Нет, АГ это акционерное общество, АО.
По-моему, все-таки...
С ограниченной ответственностью ГМБХ.
Так, ну тогда все, я как это посыпаю голову пеплом. Ну, как и Америка Корпорейшн, да. Здесь можно сказать следующее, то что, несмотря на все на это, где-то в процентном соотношении к населению Германии рабочие составляли до 45%. Но,
это прилично.
Да, но в среднем из-за общего выборки всей НСДАП рабочие составляли, дай бог, 30%.
Ну, тоже много, на самом деле.
Много, да, но это не значит то, что все рабочие шли именно за ним. Ну, то есть КПГ и СДПГ,
нет, конечно, они ну, а как же, там
были матерые, что называется, игроки, которые впрямую конкурировали. Конечно. И, в принципе, по-честному, если вот так вот, они побеждали Гитлера за явным преимуществом.
Ну, в рабочей среде.
Вообще в немецкой среде, потому что по выборам... СДАП никогда не получалось приблизиться к цифрам КПГ и СДПГ. Просто, ну, не дотягивали они. И, собственно говоря, даже в начале 30-х, когда были выборы в Рейхстаг, НСДАП не смогла пройти, несмотря на беспрецедентный на тот момент уровень финансирования, который осуществляли немецкий бизнес, который, собственно говоря, вкладывался в Гитлера как человека, который придет. И, во-первых, осуществит те самые реформы, которые понизят уровень социальных выплат, понизят уровень зарплаты, о котором мы говорили. Чтобы понимать, даже если не на десятилетнем отрезке, на отрезке 3-4 лет, то есть 36-й год и зарплата 38-39 года, они, если брать 36-й год за 100%, то 37-й год это уже 94,2% от базового. То есть все равно как уровень зарплаты у рабочего падал, а дисциплины и нормы выработки, что называется, росли. Почему, собственно говоря, и росла прибыль, ради чего выбирали Гитлера. И здесь надо сказать то, что... Немецкий бизнес – это все-таки не замкнутый какой-то вот фактор в вакууме каком-то. Это бизнес, который честно переплетен с другими капиталами. То есть капитал.
Конечно.
И здесь, опять же, таки возвращаемся к американцам, которые имеют давнишние связи с немцами.
Так и здесь... они уже и пакеты акций имеют.
Ну, да.
Это же уже не средневековье, где там все, типа, где хозяин, вот он здесь и сидит.
Ну, в общем, да, сказать, где кого-то уже... в замке, да, посмотрите, да.
Это уже акционерный капитал.
Это акционерный капитал, это вкладывание в немецкий бизнес и, соответственно, получение обратно.
Потому что вы говорите, да, зарплаты большие, но все равно в Германии-то они все равно были ниже, чем...
Они были ниже, и это, кстати, американским бизнесменам очень нравилось, то, что да, рабочие очень хорошо работают, а получают чуть ли не необходимый минимум.
Да-да-да.
И, в принципе, с интересом поглядывая на вот эту замечательную программу Гитлера, американцы думали, а как бы у нас бы такое получить, потому что... Деньги-то всегда хочется получать. И, опять же таки, если мы посмотрим упомянутый выше ЕГЭ Фарбен, там, если приглядеться, очень большая часть была в руках Standard Oil в Нью-Джерси. То есть часть бывшего, как это, бывшего компании нефтяной Рокфеллера, которая под давлением антимонопольного комитета была распущенная на несколько частей, главную часть у которых у них осталась Standard Oil of New Jersey.
Да-да-да.
И, опять же таки, с помощью подконтрольных финансов рычагов Рокфеллера был создан замечательный конгломерат немецкой металлургической промышленности, куда входил тот же самый Крупп.
Ну да.
И, насколько я помню, туда же входил и Тисон, если мне не изменяет память, потому что уже вот после своих пару оговорок я уже боюсь, что...
Да ладно, не, но все прекрасно. Все
на самом деле, здесь мы можем посмотреть и на то, что американцы вполне себе вольготно чувствовали на территории Германии, а если мы посмотрим, то, например, такая замечательная компания, как ITT, International Telephone and Telegraph, владела, в общем-то, перед войной уже 40% телефонных и телеграфных сетей Германии.
Нацистской Германии.
Нацистской уже Германии уже на тот момент и получала прибыль. Главное, заключала с нацистскими правительством большие государственные контракты на поставку. В том числе они поставляли телефонные станции, коммутаторы, радиостанции. И такая вещь была, как выработка в месяц до 30 тысяч взрывателей для артиллерийских снарядов. И это все для вооружения явно не американской армии. Замечательная компания Coca-Cola, вот напиток Фанта, который был создан, в общем-то, в отделении Coca-Cola в Германии. И сейчас эта марка до сих пор существует и вполне себе неплохо живет в сети напитков Coca-Cola Company, да? Есть такая замечательная книга в Америке, насколько я помню, издана IBM и Холокост.
А, вот так вот, да?
Да. Ага. Которая вполне себе объясняет, как IBM сотрудничала и зарабатывала деньги в нацистской Германии, поставляя, как и аппараты для чтения перфокарт, чтобы автоматизировать рабочие процессы, что, соответственно, ускоряет их и делает более эффективными, а это значит больше прибыли. Так специальное счетное оборудование и специальная бумага для своих аппаратов, которые применялись в том числе и в концлагерях для того, чтобы более эффективно решать в том числе и еврейские вопросы.
То есть, ну, в общем, сложно сказать, в какой области не было.
Ну, например, да, в принципе, да, сложно сказать, в какой области не было, потому что даже те же самые автомобили, которые мы знаем, замечательные автомобильные промышленности Германии, да, только давайте вспомним то, что в результате Великой депрессии концерн Opel почти разорился, и в 30-31 годах его выкупил General Motors.
Ага.
Да.
То есть это вот те самые немецкие «Опели».
Да, это тот самый «Опель Блиц».
А то «Опель Блиц», да, который на советско-германском фронте.
Да, который вполне себе производился на заводах до 50-х годов. Потом эта полуторка его сменилась на 1.75, ну, это уже в 50-х годах. И, как многие отмечают, дизайн какой-то такой не совсем немецкий. Там явно уши американской школы проглядывали, но «Опель». И опять же таки, если мы посмотрим, то Opel был спасен от разорения, туда пришли американские технологии по массовому производству, потому что американцы владели технологией массового производства кузовов, а на тот момент у немцев была большая проблема, они не могли там десятками тысяч выпускать машины, которые шли бы на продажу, то есть существует такая статистика, то что с 31 по 38 год кто сколько произвел.
Да. Михаил Ильич, сейчас мы прервемся с вами, потому что у нас сейчас половина. Сейчас будет небольшой анонс, тут все. И мы минут через 2-3 вернемся в студию. Вы не уходите далеко от радиоприемников. Послушайте, сейчас мы вернемся и все продолжим дальше.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, мы снова в студии, мы продолжаем нашу беседу с нашим сегодняшним гостем, с Михаилом Петровичем Кузовкиным. Мы говорим о том, на чьи деньги поднялся Гитлер. У нас есть звоночек, мы его сейчас ответим, возьмите, пожалуйста, наушнички, наушнички. Так, все, да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Михаил. Да. Во-первых, поздравляю вас с Новым годом.
Спасибо, спасибо.
Вот. У меня был вопрос.
Момент, момент. Подождите, подождите, момент. У нас не слышно. Наушнички. Да, 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 сейчас. Подождите одну маленькую секундочку. Да, да, все говорите, все. Ага, да.
Вот, я хочу задать вопрос по вашей текущей передаче, но у меня был вопрос, и вот я хочу его потом задать, вот это как бы домашнее задание для Макушина.
Чтобы... Я передам ему, передам.
Да, но он наверняка слушает. Угу. Вот вопрос по вашей передаче. Вот финансирование Гитлера, значит, вот финансовыми организациями осуществлялось, но в Германии большинство таких организаций возглавлялось людьми еврейской национальности. Вот, кстати, точная цифра, сколько процентов было евреев в руководстве германских банков в тот момент, и как они относились к поддержке Гитлера, учитывая то, что он, кстати, вот антисемитские вещи говорил. Вот. А второе, вот, ну, это может не по теме, но тем не менее, отцом германского национализма был Иоганн Готлиб Фихте, который написал речи к немецкой нации, и там был тезис, что Германия должна воспитывать весь основной мир. Да. Вот такой тезис, ну, там, кстати, вот объективно некоторые, так сказать, причины, вот обоснования для этого есть, вот, ну, в музыке, например, четыре главных музыкальных имени, все немцы, ну, Моцарта, наверное, можно считать немцем, вот, в математике Гаусс, Риман, Гильберт, все немцы, в физике Альберт Эйнштейн, Макс Планк, тоже немцы, в химии много немцев было удающихся, вот такое, кстати, вот, вот как вы объясняете, вот, Константин, к вам тоже вопрос, вы в Германии, хорошо, знаете, почему в Германии такое... было вот отличие интеллектуальное, это чем обосновано? Вот Фихте говорил, что это за счет культуры, там немецкий язык, он так вот строй мысли такой, вот людей настраивает именно такие глубокие интеллектуальные открытия.
Понятно. Ага, спасибо вам большое. Ну, значит, на второй вопрос мы отвечать не будем сегодня. Почему? Потому что, как я уже говорил в самом начале, мы еще раз встретимся и с Александром Владимировичем, и с Михаилом Петровичем, и как раз отдельно поговорим о немецком национализме, и как раз там о Фихте мы обязательно же скажем, и вот на этом вопросе остановимся. А по первому вопросу, Михаил Петрович, ответьте что-нибудь.
Да, в общем-то, да, были евреи в финансовых кругах и так далее, и в промышленных кругах в Германии, но, опять же таки, что я не успел сказать, это принцип ариизации немецкого бизнеса. То есть это всеми путями выдавливание евреев из руководства бизнеса. Притом здесь можно сказать так, то, что выдавливались притом достаточно жесткими способами. Насколько я помню, концерн BMW, он в том числе и получил такие замечательные технологии от Pratt & Whitney, в том числе для производства авиамоторов. А с другой стороны, его как раз вот конкурент, которым владели евреи по принципу ариизации бизнеса, в общем-то, за крайне ниже рыночной стоимости, условно скажем так, был продан BMW, что позволило BMW занять лидирующее место на немецком рынке по производству авиамоторов.
Можно сказать, вот после того, сразу, практически сразу, как только Гитлер пришел к власти, подавляющему числу вот крупнейших предприятий было дано указание очистить совет директоров от евреев. То есть, как бы это сами все, никто их не заставляет, но если не очистят, то госзаказа не будет,
ну, в общем, да.
Налоговая придет, ну и так далее, и так далее, и так далее.
У государства всегда есть рычаги, которые мягко намекнут, что надо делать.
Надо что нам добавить. До прихода нацистов к власти в ряде компаний, где вот руководство были, в том числе, не только евреи, а в том числе евреи, да, очень много, достаточно большое количество евреев в Германии предвоенной не позиционировали себя как евреи. То есть для нацистов они были евреями по происхождению, но а они себя считали немецкими националистами, да. То есть они как бы, многие рассматривали риторику Гитлера как риторику популиста, который делает ставку на антисемитизм для того, чтобы вот эти вот массы, ну, завоевать, скажем так.
Направить их в нужное русло.
Поэтому, конечно, были и те, и это было, что были евреи, которые поддерживали вот на тот момент, когда Гитлер приходил к власти.
Здесь потом они
пострадали не в меньшей степени.
Здесь можно вспомнить фразу Геринга, который сказал у себя в Люфтваффе. Я считаю, я устанавливаю, кто еврей, кто нет.
Ну, таких мало было, на самом деле.
Ну, в общем, типа Мильха, там... Я бы сказал, это скорее исключение.
Да, чем... это скорее исключение, да.
Но, да, немецкие евреи не считали себя вот теми самыми целевой аудиторией, против которого будет по дальнейшему развиваться действие. Ну, здесь Увидели, но поздно.
Да-да-да, к сожалению, это так. Так, ну что, еще послушаем звоночек, да? Давайте. Алло, да, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Константин, уважаемый Михаил. Да. Я бы хотел позволить себе некоторую вольность, Константин, извините, пожалуйста, в этот праздничный день, праздничные каникулы. А не создадите ли вы своей многоуважаемой супругой, профильной, в том числе по Германии, такую историческую рубрику по германизации, по огерманиванию, германизации и окатоличиванию древних славян, живших на Эльбе, Одере и...
Ой. Нет, это что-то я что-то, это нет, я, наверное, под древним славянам этому. Ну, потом, может, кого-нибудь пригласим. Ну, то есть вопрос не получилось. Ну, давайте продолжим. Значит, а было ли у нас, то есть мы говорили о том в прошлом получасе, что в общем и целом Гитлера и его партию, нацистское движение, то есть поддерживал, в принципе, немецкий капитал, за которым стоял американский.
Я бы сказал бы, не сколько да. стоял, ну, в тесной спайке, с которым работал, и при том все больше и больше он залезал на территорию Германии, потому что, учитывая ту самую политику Гитлера по отношению к рабочим и к социальным программам, в Германии можно было получать очень хорошую прибыль. Угу. Да, немцы, точнее, Гитлер пытался проводить такую политику, то, что прибыль, полученная иностранными компаниями в Германии, должна оставаться в Германии.
Ну, это, по-моему, все так хотят.
Все хотят, да, но те, кто хотели, находили обходные пути. В том числе, например, такая замечательная компания, как Магги.
Ага, да.
Это не немцы, это швейцарцы, бульонные кубики и тому подобные вещи, которые до сих пор они производят. Ну вот, скажем так, бульон, который в сухпайке был у немецкого солдата на Восточном фронте, там, если увидеть фотографии, они присутствуют, там написано «Магги».
Немножко другой дизайн был.
Да, дизайн немножко другой, но наполнение примерно то же самое.
Как... Так и Нестле производила сухие супы и прочее, да. прочее.
Ну, всё. Можно вспомнить такую едкую шутку союзников, что такое Швейцария, это страна, которая 6 дней в неделю работает на Гитлера, а по воскресеньям молится о победе союзников. Ну, да, к сожалению, эта вещь отражает и во многом помогали Гитлеру. Например, Coca-Cola выводила и IBM свои прибыли очень просто. Ну, нельзя напрямую перечислять в материнскую компанию деньги. Хорошо, американский офис выставляет немецкому офису счета на различного вида услуги, на различного вида консультации. И вот, пожалуйста...
Старо как мир.
Да, как бы нехитрая схема, а деньги ушли в США, и все остались при своих. Их и немцы закрывали на это глаза, потому что во многом американская промышленность помогала. Если мы посмотрим на банковский сектор, то здесь, опять же, при сотрудничестве замечательного такого человека, как Юнг, который разрабатывал план, в Швейцарии был создан банк иностранных расчетов.
Международных, по-моему.
Да, ну, как переводить? Банк международных расчетов.
BIS, да?
Да, BIS. Банк International Settlements. Да. Собственно говоря, основную роль, в котором играли немцы и американцы, ну, там присутствовали и англичане, и бельгийцы.
Там много было народ.
Да,
вся Европа практически там.
Да, ну вот здесь вот этот банк существует до сих пор.
Да-да-да-да, в Швейцарии находится и работает.
Да, и как бы не показывает признаков того, то, что скоро он...
Хотя, надо сказать, что после войны, в районе 46-го года, совершенно громко требовали этот банк закрыть за то, что он творил во время войны.
Ну, это 46-й год... Это, так скажем так, праздник непослушания, если уж на то пошло, то много чего там требовали и пытались сделать. А если мы посмотрим, например, на территорию Америки, то в союзе с немецкими банкирами американцы создали, например, UBC, Union Bank Corporation, которые возглавляли Гарриманы, братья. Угу. Одним из которых потом был, по-моему, госсекретарем США.
Ну, послом у нас он
был. Послом у нас, что-то совсем у меня с памятью стало. Полностью это было Union Bank Corporation, Гарриман и Буш. То
о,
есть,
Буш, знакомая, да, фамилия.
Да, то есть это на тот момент, насколько я помню, дедушка Буша-старшего там был и занимался финансовыми операциями, прибыль от которых пошла на финансирование предвыборной кампании Джорджа Буша-старшего.
Слушайте, вообще, на самом деле, я, знаете, возникает такое, вот у нас каждый норовит в последнее время, да, сказать, а вы посмотрите на Мерц, у него же там дедушка-то на, офицером был.
Бригада фюрер.
Да, там, это говорит. Здесь, это, а у Анны Лены-то там тоже дедушка был. Так уж американцы-то, у них там покруче дедушки-то были.
Ну, в общем, да, можно перефразировать там, как это, копни русского, поцарапай русского, увидишь татарина, да, так и здесь. А самое интересное, то, что юридически вот эти все операции обеспечивала компания, которой владели Джон Фостер и Алан Даллеса.
А, то есть те самые.
Да, те самые.
Ну, они юридическая помощь.
Да.
Они обслуживали, да. И, кстати, они немцев, они там вовсю тоже обслуживали.
То есть, вот весь этот замечательный союз, а если мы посмотрим на последнее время как-то не мелькающую компанию Fox News.
А, да, да что вы.
То у них был замечательный филиал в Германии, который создавал озвученные фильмы с такими замечательными названиями. Фюрер. Гитлер и его борьба.
А, да что вы.
Принципе, и здесь американская корпорация вполне себе... А если посмотреть на тех, кто был большим фанатом Гитлера, то здесь и Дюпоны, здесь и Форды, но это
вообще... Ну, Форд это уже просто,
да,
там уже...
И даже... Прескотт, как медиамагнат, руководство IBM было там замечено в просто...
Так, вопросик еще послушаем? Давайте. Ага. Алло?
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег, здрасте.
А скажите, пожалуйста, как быстро после прихода к власти Гитлер разорвал вот эти экономические, военные сотрудничества с Советским Союзом до августа 1939 года, после 1933-го, в этот период?
С Советским Союзом?
Да, с Советским Союзом.
Ага, а почему у нас Советский Союз?
Ну, наверное, вот, имелось в виду то, что с Веймарской республикой, то, что были...
То есть это контакты по Рейхсверу были там...
Да,
по Рейхсверу. Нет, так и торговля у нас была после Рапала, там все было
у нас. Торговля у нас была вплоть до войны до самой.
Да, у нас экономические связи, по-моему, так особо не были разорваны. Идеологические противоречия существовали всегда.
Да, но здесь, может, имелось в виду то, что вот это вот... Летная школа, которая...
Ну, нет, это закрыли уже до прихода нацистов к власти.
Тогда...
Вот, наверное, с чем вопрос был связан. Вопрос, наверное, был связан с тем, что, как помните, ведь когда переговоры шли в 1939 году, то, по пакту Молотова-Риббентропа, то мы настаивали на том, что прежде чем перейти к переговорам политическим, должно быть заключено торговое соглашение. Вот в чем необходимость этого торгового соглашения? Значит, до этого были какие-то проблемы у нас в торговле.
Ну, здесь, наверное, все-таки...
То есть, это, наверное, просто либерализация, увеличение объемов?
Объемов, станочный парк. Ну, давайте вспомним то, что мы купили у них крейсер, который назывался «Германия», у нас да. Он стал...
Недостроенным.
Да, крейсер, который так и остался недостроенным. То есть, основная вещь была в том, что Советскому Союзу нужны были станки.
Ну, да.
И здесь вот как сырье в обмен на станочный парк для того, чтобы производить, потому что индустриализация шла, планы пятилеток надо выполнять, и надо строить новые промышленные центры, которые будут, собственно говоря, производить продукцию. То есть, опять же, если мы посмотрим, то у нас было сердце во время Российской империи, это Донбасс.
Да.
Но потом-то это у нас Магнитка, Новокузнецк, Кузнецкий бассейн. То есть то, что при потере Донбасса позволило нам остаться в игре.
Ну да.
И большой вопрос был бы это как раз, если бы взяли бы Баку, То есть с нефтью была проблема, да, на тот момент.
Ну, в Сибири уже шли работы активно. Ну,
да.
Не в Сибири, там Урал, вот Урал туда.
Ну, Сибирь, Татарстан, Средняя Азия. Но вопрос в том, что мало добыть, надо еще транспортировать.
Ну, это да, это да. А, кстати, Михаил Петрович, а вот тут вопрос такой. Ну, как, понимаете, это теория заговора же это святое, да, это же интересно всегда, да?
Зеленые человечки.
Да, зеленые человечки. Скажите, а вот уже упомянутый вами пару раз Ялмар наш, шахт. Был он смотрящим-то от американского капитала или нет? Тем более, что назвали-то его Ялмар в честь американского банкира, там, какого-то президента, что ли, кого-то там, какого-то, в честь кого-то.
Ну,
там.
Я бы сказал то, что если совсем ударяться в теории заговора, то смотрящим от бизнеса был Геринг.
Да?
Да. То есть он крайне со всеми общался тесно, любил жить на широкую ногу, и его вот назначили смотрящим за исполнением обещаний со стороны бизнеса.
Ага.
Ялмар Шахт – это больше банковский сектор. И здесь надо сказать то, что, ну, опять же таки, не всегда было все гладко между американцами и немцами, опять же, по той самой простой причине, то, что немцы пытались требовать, чтобы вся прибыль оставалась внутри Германии.
И Шахт тоже требовать этого хотел.
Да нет,
или он как раз...
Нет, просто сам по себе вот требования, американцы хотели вытащить прибыль. А немцы настаивали, чтобы она осталась. То есть, например, тот же самый General Motors, он, например, прибыль вкладывал в развитие своего производства, вот этот Opel. Опять же таки, Ford, который в Кёльне поставил завод свой, тоже вкладывал в производство. А, например, те же самые IBM, они вытаскивали прибыль. Coca-Cola вытаскивала прибыль. И здесь, ну, не всегда это нравилось немцам, потому что надо было развивать промышленность, выполнять 4-летние планы по перевооружению, опять же таки, за счет чего, почему финансировался Гитлер, то есть надо вкладываться в промышленность, надо давать промышленности свой кусок пирога, в том числе и военное производство, и это все надо делать, и чтобы прибыль получали немецкие промышленники и банкиры, а американцы, которые тоже имеют там свою часть прибыли в этом, они ее хотят вынуть, что, собственно
говоря... Ну, логично, кстати.
Ну, да, это логично, но все-таки хочется, чтобы деньги-то остались здесь, чтобы потом их можно было еще раз запустить в производство и получать еще больше денег.
Ну, то есть, в общем, Шахт, он не был просто как-то представителем американского финансового капитала.
Ну, скажем так, он...
Ну, у него были связи-то точно были.
Я бы сказал, это двойной агент.
А, двойной, да?
Да, то есть он и нашим, и вашим, то есть он как бы и так, и, в общем-то, человек крутился как мог.
Ну, да. Ну, да, и, ну, в принципе-то у него контакты были достаточно неплохие.
Ну, опять же таки, тот же самый Юнг или Янг, это как его называть, опять их детище этот банк международных расчетов, и банк он где был, в Швейцарии, то есть человек, скажем так, гражданин мира, наверное, его можно было назвать, нисколько таким большим приверженцем, именно упертым немцам.
Да. Михаил Петрович, у нас, значит, остается уже не так много, минут 10 осталось, и как раз я тогда вот хотел бы вот попросить вас рассказать, а вот вопрос, сейчас мы с вами очень хорошо об этом поговорили, обо всем, но вот наступает 1900, то есть не наступает, а кончается, 1941 год.
Ой.
То есть, в общем и целом, как бы война начинается между Соединенными Штатами и Германией. А связи куда деваются-то? Ведь, в общем, есть германские предприятия, в которых есть американский капитал. Значит, есть связи у немецкого менеджмента с хозяйским менеджментом за океаном. Вот здесь что происходит? Есть вообще какие-то там развития или что-то?
Сделаю такой спойлер.
Да.
Сразу же, да. На Нюрнбергском процессе, когда пошли вот эти процессы по осуждению, один из промышленников Германии сказал, если вы хотите осудить немецкий бизнес, сначала осудите сами себя, потому что вы были непосредственными участниками и финансирующей страной всего того, что мы производили здесь.
А
связи никуда не делись. Более того, после объявления войны, американские инженеры и американские там, менеджмент Opel вполне спокойно покинул территорию Германии и уехал в Америку.
А то есть никаких проблем не было?
Никаких проблем не было. А, опять же таки, очень плавно немцы перехватили тот самый Ford в Кёльне. И в дальнейшем Форд производил грузовики для вермахта, в том числе и такую вещь, как, господи, 4х4, полноприводные грузовики. Полноприводные. Да, а надо сказать, то, что полноприводные грузовики, это так на тот момент плюс-минус такой хай-тек для всех.
Ну да, это, конечно, да.
Кто-то мог производить их в больших количествах, как американцы, у кого-то получалось, не получалось, как у немцев, или у кого-то были большие проблемы, как в Советском Союзе, к сожалению, ну... Шарниры равноугловой скорости, они были немножко такие хитрые вещи. Поэтому, что еще можно сказать? Например, General Motors, да, плавно тоже отдали Opel в немецкие руки, но потом, после того, как американские войска освободили этот завод, в том числе, как это, и вокруг него лежащие территории, сразу же вернулся американский менеджмент.
Управление. А, то есть как ничего не было, да?
Да, вернулись, стали вкладывать деньги, опять же, развивать Opel. И более того, американская материнская компания подала в суд на немецкую дочернюю за упущенную прибыль в момент Второй мировой войны. Да. И при том это было настолько, скажем так, не сказать, чтобы грязно, но настолько это было показательно и беспардонно, то, что даже в Штатах General Motors осуждали. То есть,
ребята, совсем, да.
Куда уж. Совсем. Как это? Вы хоть и коммунисты, но бога побойтесь.
Ну да, границы-то ходить должны.
Ну быть, да. Ну и опять же таки, как я говорил, в дальнейшем модель полуторки грузовика Blitz поменялась на модель 1,75 там, тонн, которая грузоподъемностью был. И опять же таки, американская школа промышленного дизайна там торчала изо всех щелей. Угу. То есть американцы вполне себе не теряли связи и получали прибыль даже. Опять же таки, замечательная нейтральная страна Швейцария, ага, которая помогала выводить прибыли. А это компания Coca-Cola, например, которая...
А тоже это все да, нормально?
Она,
все?
Они де юре ушли, а де факто это, в общем-то... Они, компания работает, деньги зарабатываются, надо как-то... Ребят, ну вы зарабатываете деньги, нам-то присылайте, как на нашу часть, материнскую компанию, а то как-то...
И уходило все, да?
Нет, она вроде как ушла, сделала вид, что ее нету, но на самом деле-то ее отделение работает, деньги зарабатывает, пускай...
Это так же, как надо напомнить, мы с вами упомянули Банк международных расчетов,
да,
но как бы надо же еще им сказать, что он ведь очень активно работал всю войну. И мало того, через него как раз шли вот то самое золото, которое получали в концлагерях, переплавляли в Рейхсбанке, и вот эти вот слитки, они как раз шли... Потому как в Германии-то, в общем, в состоянии войны там особо не поторгуешь. А вот через него все и шло. Золото продавалось, валюта поступала в Германию.
Ну, опять же, валюта, да, нужна была всегда немцам для того, чтобы торговать. А дальше мы еще можем посмотреть на такую замечательную вещь, как указ 83-89, принятый в конце 41-го года Рузвельтом, о торговле с врагом.
А, вот он серьезный указ.
То есть, который ограничивал торговлю с противником, который объявил войну. А немцы на тот момент объявили войну штатам, и они де юре находились в состоянии войны. Ну, и как тут торговать-то, и как вести бизнес? Потому что как это война войной, обед по расписанию, то есть деньги-то надо зарабатывать. И приняв такой закон, потом очень тихо сделали к нему поправку, которая указывала список компаний, которые могут торговать.
Как могут?
А вот так могут с определением... То есть
война же.
Ну, одобрено министром финансов Моргентау? Одобрено, то торгуйте. И Standard Oil, пожалуйста, через Испанию до 44-го года поставлял топливо в Германию, и не один танкер Standard Oil за все время войны, которые ходили через Атлантику.
А как-то это сейчас не очень активно об этом говорят.
А зачем?
Ну, как бы, интересно.
Ну, там даже был такой момент, что англичане арестовали несколько танкеров, И после окрика из Вашингтона они вынуждены были отпустить, чтобы танкеры шли дальше в Испанию, а топливо дальше шло по адресу.
Потрясающе. То есть Standard Oil поставлял фактически,
да.
Ну, через посредников.
Через посредников, да. И даже больше того, Франко как-то очень обиделся, когда вся эта лавочка была прикрыта в 1944 году, потому что он тоже немножко ручки свои грел на этом.
Ну, как посредник всегда греет.
Да, у воды быть и не напиться, да. И поэтому, да, опять же таки, помимо Standard Oil, это просто самый яркий момент. Очень многие люди, которые там дальше работали, тот же самый ITT, International Telephone and Telegraph, они вынуждены были свой большой контракт отрабатывать уже во время войны, когда Штаты были, находились в состоянии войны с американцами.
Ну да.
Кто-то покупал, кто-то вел торговлю с союзниками Германии, получая там, например, каучук.
А, ну да, каучук-то ни одного своего не было.
Да, своего не было, надо было каучук получать, и, соответственно, торговали в обмен на каучук, там поставляли нефтепродукты. Но, опять же таки, говоря вот про такие вот, ну, что называется, меновую торговлю, да, необходимо понимать то, что еще до войны американцы поставляли технологии для немцев, которые потом во многом повлияли именно тот же самый синтетический бензин, который получали...
А это не немецкая разработка?
Нет.
Ух ты.
Это как раз американцы, это которые немцы подпилили под себя, что называется, довели до ума.
Ну, Иго Фарбен как раз, по-моему, этим занимался.
Да, ну, получили-то они изначально...
А, то есть получили технологию.
Да. Опять же таки, Pratt & Whitney, производитель авиадвигателей, кстати, там еще Pratt & Whitney, это просто самый яркий, кто засветился, там и Boeing-то, в общем-то, засветился. Mm-hmm. И если мы туда вот замечательно копать глубже, то это авиадвижки для немецких истребителей, которые с ними сбивали американские летающие крепости.
Слушайте, потрясающе, совершенно, чрезвычайно интересно. К сожалению, наша передача уже совершенно, так сказать, ну, подходит к концу уже окончательно и бесповоротно, и мы должны, к сожалению, прекратить этот чрезвычайно интересный разговор, потому как под конец что-то совсем стало интересно. До этого было просто интересно.
Надо 2 часа.
Да, надо 2 часа, потому что тут ведь просто когда мы вышли на вопрос технологии, дальше идут вопросы станков и так далее, и так далее, и так далее. Ясно. Ну, огромное вам спасибо, Михаил Петрович, за то, что пришли к нам, несмотря на то, что сейчас новогодние каникулы, и мы поговорили о столь интересной теме. Ну, я надеюсь, мы еще неоднократно встретимся, еще поговорим. Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.